Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Проблемы. Мы приносим извинения за технические проблемы. Продолжаем выпуск новостей, после которого вы услышите программу «Время за рулем». Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Россию. Сегодня члены делегации встретятся с патриархом московским и всей Руси Алексеем II. Одной из тем встречи станет положение христиан на Святой Земле. В ходе трехдневного визита представители «Хамас» провели переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который призвал группировку отказаться от радикальных взглядов. В интервью агентству «Рейтер» один из членов делегации Муса Абу Марзук повторил, однако, что «Хамас» не признает Израиль. Вот как прокомментировал визит делегации Хамаса в Москву представитель Госдепартамента США Адам Эрели.
Переговоры можно считать полезными в том смысле, что Хамас должен был услышать в Москве весьма важные вещи. Международное сообщество ожидает от Хамаса отказа от террора, признания Израиля и соблюдения всех обязательств и соглашений, заключенных властями палестинской автономии. Хамасу предоставляется выбор. И поскольку в Москве им должны были об этом прямо сказать, можно считать, что все хорошо.
Сказал представитель Госдепартамента США. На афгано-пакистанской границе в горном районе Северный Вазиристан в субботу произошли ожесточенные столкновения между пакистанскими войсками и отрядами боевиков Аль-Каиды. По официальным данным, погибли 46 экстремистов. Потери правительственных сил – 3 человека убитыми. Вашингтон не будет спешить с санкциями в отношении Ирана, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В то же время Райс считает, что Совет Безопасности ООН должен серьезно обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы, поскольку каких-либо подтверждений тому, что Иран готов отказаться от обогащения урана, пока нет. В понедельник на заседании Международного агентства по атомной энергии в Вене будет обсуждаться вопрос о передаче иранского ядерного досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Телеканал «Аль-Джазира» передал в субботу видеозапись выступления одного из лидеров «Аль-Каида» Аймана Аз-Заухири. Он обрушился с критикой на западные страны за недавнюю публикацию карикатур на пророка Мохаммеда, который назвал намеренным оскорблением мусульман. Заухири также выразил поддержку радикальному движению «Хамас», формирующему новое правительство палестинской автономии. Он призвал «Хамас» не признавать соглашение, которое ранее заключило с автономией Израиль. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. По всей России продолжаются акции протеста против реформы ЖКХ. Делегация «Хамас» завершает визит в Москву. Вы слушали выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Апшу». Форматы, медиаформаты, и просто, что означает это слово в современной России. Мне кажется, что оно стало чрезвычайно модным в последнее время. Об этом мы попробуем говорить сегодня с Глебом Олейниковым, директором по маркетингу телеканалов «СТС» и «Домашний», с заместителем главного редактора журнала «Большой город» Николаем Клеменюком, с Данилом Дугаевым, главным редактором сайта afisha.ru, с главным редактором «Радио Культура» Анатолием Голубовским, с Миленой Орловой, заместителем редактора отдела культуры газеты «Коммерсант». С нами также молодые люди Петр Мансилий Круз, ведущий ток-шоу «Большие каналы культура», и шеф-редактор этой программы Алексей Докучаев. Возможно, к нам присоединится Игорь Зимаков, заместитель главного редактора «Сити Радио». Итак, дорогие друзья, что такое формат? О чем мы вообще говорим? Я была бы вам признательна, если бы назвали какие-то черты этого понятия. Милена Орлова, пожалуйста.
Само слово «формат» для меня связано исключительно с моей первой профессией, а именно историка искусства. И в моем представлении формат – это просто размер картины, высота и, так сказать, ширина. И вот это, собственно, и есть формат. И вот потом я вспомнила одно такое искусствоведческое выражение, которое бытовало в 60-е годы и обозначало некие, как говорили, картины чемоданного формата. Под этим подразумевались следующие вещи, а именно работы художников-нонконформистов, таких подпольщиков, которые были сделаны специально небольшими, чтобы их удобно было вывести за границу в дипломатическом чемодане. И, соответственно, слово «формат» здесь уже обрело некий, ну, как бы такой, не побоюсь этого слова, идеологический смысл. Дальше, ну вот все, что касается форматов таких вот, я часто слышу от своих коллег, там, музыкальных критиков и прочих людей, связанных с какой-либо индустрией, например, там, киноиндустрией или там шоу-бизнесом, вот это слово «формат». Но, по правде говоря, до сих пор, даже вот довольно долго работая в газете, не очень четко себе представляю, что это такое. Я для себя говорю, например, слово, ну, там, жанр, да, то есть там фельетон, есть информационная заметка, есть еще что-то, а что такое вот формат, как вот модное слово в современной России, я не очень понимаю.
Спасибо, Милена Орлова. Я бы сейчас слово отдала Глебу Олейникову, режиссеру и директору по маркетингу телеканалов СТС и «Домашний». Вот что это слово означает для режиссера, для человека, который занимается телевидением?
Ну, на мой взгляд, понятие «формат» — это то, что определяет какие-то количественные характеристики чего-либо. Ну и, соответственно, если применять это к телевидению, ну, наверное, это характеристики, которые определяют, допустим, продолжительность передачи, возможно, там, какую-то предельную стоимость передачи и так далее, и так далее. То, что касается кино, ну, как бы, наверное, опять же, это где-то приблизительно в эту же сторону идут оценки количественные. Вот, и дальше вопрос заключается в том, ну, собственно, почему социум, человечество пользуется такими ограничениями. Ну, первое, что мне приходит в голову, наверное, потому что, в принципе, сама человеческая жизнь имеет определенные, ну, количественные характеристики, как то продолжительность там и так далее, и так далее. И, наверное, в связи с этим, ну, как бы человек пытается, не человек даже, а социум, скорее, пытается организовать все пространство под то, чтобы, ну, это можно было измерять, заполнять и так далее, и так далее. Ну, то есть, на мой взгляд, существование формата – это настолько же естественно, как то, что человек рождается и умирает.
Вот так считает режиссер Глеб Олейников. Я тут не могу удержаться от цитаты. Дело в том, что вообще вот эту программу мы придумали вместе с друзьями из журнала «Сеанс», это журнал о кино, они делают номер о 2000-х годах, и вот мы как совместно решили, что формат – это все-таки такая важная история. Я, на самом деле, хотела записать такую программу еще в сентябре, но по разным причинам это было отложено. Вот попросили известного поэта Тимура Кибирова высказаться о том, что такое формат. Мне кажется, после выступления Милены и Глеба самое время его процитировать. Мне кажется, что это слово, то есть формат, с успехом заменило современным редакторам выражение, в свое время употреблявшееся идеологически чуждо или идеологически неприемлемо. Теперь говорят «не для нашего формата». И здесь интересно и страшно, пишет Кибиров, что форматы эти, то есть идеологические рамки, все более сужаются. В итоге остаются, по-моему, два формата и два типа высказываний. Один, условно, «взвейтесь соколы орлами», и второй, «оттянись по полной». Впрочем, они благополучно сочетаются, в частности, в песне. Не знаю, кто поет, но она довольно распространенная. А я люблю военных, красивых, здоровенных. Боюсь, что этот формат становится господствующим, и, на мой взгляд, это замена слова «идеология». Так считает Тимур Кибиров. А как считают молодые люди? Пожалуйста, Петр Мансилий Круз.
Мне кажется, что вот аллегория, предложенная Миленой Орловой, только что, она замечательно подходит к нашему сегодняшнему разговору, потому что мне кажется, что формат – это вообще нечто, созданное для удобства в обращении. Это некоторая форма, которая создана для того, чтобы было понятно, что делать с достаточно сложными явлениями, которыми обычно являются произведения там, кино, искусства литературного или телевизионного дела. Когда та или иная программа выходит в определенном формате, она понятна потребителю. И понятна там, рекламодателю. Это вообще такая рыночная достаточно штука, формат. Мне кажется, что здесь имеет смысл говорить о просто особенностях человеческого сознания, прежде чем говорить об идеологии, потому что для того, чтобы осмыслить и воспринять сложные явления, нужно их вложить в какую-то ячейку своего сознания. Если эта ячейка сознания – студийная программа с хронометражем 52 минуты, то это проще, чем говорить много других разных слов.
Спасибо, Петр. Может быть, Николай Клеменюк?
Понятно, что, с одной стороны, формат – это набор некоторых формальных параметров, по которым организован текст или там, передача.
Информационный поток вообще,
ну,
да?
Информационный поток там, в каком-то СМИ. С другой стороны, формат имеет, конечно, какую-то идеологическую, стилистическую и так далее составляющую. Это там все, о чем мы говорим, и это то, ну, вот этот идеологический, так сказать, компонент – это то, чем, конечно, часто злоупотребляют, и вот, что написал Тимур Кибиров. С другой стороны, я несколько раз участвовал при родах разных СМИ, присутствовал и принимал их, и был свидетелем довольно любопытного явления, когда формат оказывался эрзацем качества. Вот садятся люди, придумывают, допустим, журнал. Журнал будет устроен из таких-то рубрик, они будут писаться так-то и так-то, и так далее, и так далее. И дальше издателям, редакции кажется, что уже абсолютно все равно, кто и чем это будет заливать. То есть журнал живет сам по себе как матрица, качество при этом получается само собой. Практически всегда это оказывалось иллюзией. Вот. С другой стороны, наш, так сказать, информационный рынок в некотором смысле пал жертвой этой иллюзии, потому что все заформатировалось, что само по себе неплохо, но практически полностью отмерли свободные формы. Например, там, такой жанр, как эссе, который вполне себе газетный жанр, и который бывает, например, в газете, вполне себе газете «Нью-Йорк Таймс» или в газете «Франкфурт Аллегмайн», в России отсутствует в принципе как класс и так далее.
Спасибо Николаю Клеменюку. А Алексей Докучаев?
Я, собственно, хотел сказать, что я хотел дополнить эту мысль, потому что мне кажется, что сейчас словом «формат» в большой степени подменяют слово «смысл». То есть формат в разных медийных проектах, собственно, форма или формат стал главенствовать над тем содержанием, которое авторы этого произведения имели или не имели в виду в него вложить. Получается так, что разными структурными элементами то или иное средство массовой информации пытается сделать свой продукт там, живым, интересным, тире-рейтинговым, но смысл таким образом исчезает, а формат этот смысл, на мой взгляд, не заменяет.
Алексей Докучаев, спасибо. Анатолий Голубовский.
Я согласен со многими тезисами, которые здесь высказаны были, по одной простой причине. Действительно, формат – такое удобное слово, такой удобный термин, который можно применить к самым разным явлениям нашей жизни. Более того, конечно же, ошибаются те люди, которые считают, что сами форматы появились тогда, когда появилось это слово. Вот, например, Петя Манфилов сказал, ну, это такой вот рыночный механизм, вроде когда рынка не было, и формата не было. А на самом деле, какие форматы были? Это любо-дорого. Радиоформаты, формат музыкальной программы. Запишите на ваши магнитофоны или встреча с песней. Формат. Это был придуман формат. Кстати, те форматы, которые были придуманы тогда, когда слова не было, они оказались самыми живучими, стойкими и чрезвычайно востребованными на сегодняшний день. Например, формат детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Никто никогда не уничтожит этот формат. А какие молодежные форматы, информационные были придуманы тогда, когда этого слова ужасно рыночного не было, была советская власть, и вроде как рынка не было, да? Ну, там, я не знаю, информационный формат, программа «Время». Кстати, такой мощный формат, правильно, информационный, который вытеснил другой информационный формат, вроде не вписывающий в востребованный, там, «Эстафета новостей» была такая программа, такие свободные, вольные, вполне себе либеральные новости. Победил формат, который заслужил свое право на существование и существует до сих пор сегодня прекрасным образом. Так вот, мне кажется, что тогда, когда вот придумывались вот эти замечательные истории, да, и когда не было покупных форматов, так называемых, лицензионных, которые там вот есть как формат на каком-нибудь не нашем телевидении, его покупают, и вот он формат на нашем телевидении, потом куда-то исчезает. Так вот, когда слово «формат» не было, когда было слово «формат», то форматы-то были. А когда слово «формат» появилось, все это напоминает мне некоторый анекдот. Вот слово «формат» есть, а чего-то как бы что стоит за ним, как бы и нет. Мне кажется, что вот такая печальная судьба этого термина или этого явления связана с тем, что он превратился на сегодняшний день в некоторое сито, которое через себя пропускает разные содержания. Просто содержаний раньше было очень мало, просто по пальцам пересчитать. А сейчас их стало очень много, и поэтому возникла необходимость такого сита. И выяснилось, что через это сито не проходит практически ничего.
Вот это было выступление главного редактора «Радиокультура» Анатолия Голубовского. «Свобода в клубе. Обшум. Форматы. Медиаформаты». Даниила Дугаева я хочу послушать.
Ну, я считаю, что форматы всегда были, всегда будут. И для меня формат – это просто набор тех самых, или хотите, технических характеристик информации, которые требуются, когда, например, необходимо объяснить, ну, скажем, автору или редактору, что, собственно, мне от него нужно. Например, я зову человека и говорю, что я хочу, чтобы ты писал колонку, да? Я начинаю объяснять, что, собственно, это должна быть за колонка, например, о чем она и так далее, да? Но есть некоторые характеристики этого формата, которые он понимает сразу, например, что этот текст, вероятно, более субъективный, там, чем тексты в среднем в издании, да, что, вероятно, там, например, допускается больше юмора, что там, может быть, важнее его личное. То есть это некоторый набор характеристик, ну, например, текста, с которым очень удобно обращаться. Поэтому, например, любая единица информации, да, может быть в каком-то формате. И, например, когда Честертон написал свое эссе, да, это тоже был формат. И понятно, что это вещь, которая возникла не вчера. По поводу интернета, интернет просто, например, дает нам возможность искать очень много новых форматов. Последние годы, например, появился формат блога, да.
А вот что это такое? Расскажите мне, вот, совершенно человеку безграмотному, клянусь. Вот я не понимаю, что такое блог.
А, ну вот в том-то и дело, например, что если, например, кто-нибудь упомянул слово блог 5 лет назад, то вот никто бы не понял. А еще через 5 лет всем будет не только понятно, что такое блог, но все уж, наверное, даже начнут забывать, что это такое, потому что возникнет какой-то новый формат. Блог – это формат подачи информации. Блог – это сайт, состоящий из записей, расположенных, как правило, в хронологическом порядке. Блог может писать один человек, это могут делать несколько человек вместе по очереди. Каждая запись в блоге имеет какое-то точное время публикации, да? Таким образом, как правило, новые записи в блоге вытесняют более старые записи в блоге. В общем, это очень простая вещь, это просто ленты, да? Но просто благодаря тому, что несколько лет назад в интернете появилось очень простое программное обеспечение для того, чтобы делать такие ленты самому, то появился вот этот вот жанр, например, личного дневника, в который, безусловно, можно отнести к форматам, которых раньше не было. Не было такой вещи, чтобы можно было за 2 минуты зайти в интернет, сделать свой собственный сайт, состоящий вот из этих самых записей. А теперь вот, например, вот в России очень популярен Live Journal. На самом деле по всему миру существует, наверное, несколько десятков сервисов очень популярных, которые позволяют людям делать вот такую вещь. Это новый формат. Завтра, вероятно, появится еще какой-то формат. Через некоторое время еще один. И очень приятно, что возникает гибрид этих форматов. Например, опять же, примерно 3 года назад появилась в интернете такая вещь, как подкаст. Подкаст – это когда ты дома записываешь собственную, в общем, практически радиопередачу, кладешь на свой сайт, например, раз в неделю, а сотни или тысячи, или десятки тысяч человек каждую неделю этот файл загружают, да, копируют в свой iPod и слушают по дороге на работу. Вот этот новый формат, которого раньше не было.
Спасибо Даниилу Дугаеву, главному редактору сайта afish.ru. У нас Милена Орлова готова высказаться, по-моему, была. Милена, пожалуйста.
Я просто была несколько обескуражена вот утверждением, прозвучавшим, о том, что сейчас эссе совершенно исчезло как жанр, да?
Коля сказал, да?
Да, вот Коля сказал. И я готова с этим поспорить.
Из мейнстримных печатных изданий.
Ну вот я, например, считаю, что газета «Коммерсант» является достаточно мейнстримным печатным изданием. Я не, ну, может быть, это смелое утверждение, я не знаю, но мне кажется, что как раз вот что удивительно, что за последние там 10 лет, грубо говоря, я еще застала такое самое начало этого издательского дома, когда как раз в нем был очень жесткий формат, специально придуманный для того, чтобы утвердить новый тип, как бы, ну, по сравнению с советским, издания. И даже, ну, как многие, наверное, знают, была в «Коммерсанте» существовала специальная служба, которая называлась «Рерайт», то есть по-русски «переписчики», которые подгоняли все тексты под формат «Коммерсанта». Да, но этот формат был настолько строго прописан, что, собственно, и на нем все держалось в этой газете, почему ее стали читать, потому что этот формат был чисто информационный, то есть никакого субъективизма, никакой отсебятины, ну, никакого вот этого эссеизма не поощрялось. Но это были первые годы. И вот, как ни странно, жизнь берет свое, да, и поскольку авторы, чаще всего люди очень талантливые, им хочется они писатели, ну, даже, ну, как бы не все журналисты, но многие из них. И вот сейчас я просто наблюдаю, как все больше многие, как бы, наши там известные авторы склоняются именно к эссе, как к самому, ну, употребим это слово, свободному формату журналистскому. Вот это такой парадокс, я просто хотела вот заметить.
Спасибо, Милена Орлова. Анатолий Глубовский.
Я тоже хотел бы встать на защиту эссе, или можно называть это авторским высказыванием каким-то. Мне кажется, что вот этот формат, будем уж, так сказать, употреблять это слово, то, что он сохранился, доказывает невероятное количество книг, которые издают на сегодняшний день журналисты, работающие в печатных изданиях. Они состоят все из форматных текстов, в сущности. Ну, например, Максим Юрьевич Соколов в свое время придумал свой собственный формат очерков, которые были в газете «Коммерсант», в газете «Сегодня», там, где угодно. Оказалось, что этот формат чрезвычайно соответствует другому формату, ну, другому способу организации информации, а именно книги. Вышел 2-томник произведения Максима Юрьевича Соколова, который рассказывает вообще о жизни современной России, так сказать, за несколько лет. Александр Архангельский, Андрей Ковалев, Григорий Ревзин, Андрей Колесников. Некоторые фамилии просто не хочу называть здесь, потому что книжки мне не нравятся. Все вышеперечисленное мне нравится чрезвычайно. Но при этом это полноценные такие произведения, которые читаются, которые востребованы. И мне кажется, что вот если говорить применительно к культуре, то вот все, был такой легендарный отдел культуры в газете «Сегодня», где работали, вот в этом отделе культуры работали все, так сказать, люди, которые потом формировали стиль и качество отделов культуры в разных печатных изданиях. И в «Коммерсанте», и во «Времени новостей», и где угодно. На мой взгляд, все то, что там было, это был некоторый набор авторских высказываний, можно назвать это эссе, как угодно это можно называть. И все эти люди, которые там работали, они издали потом книжки.
Это было сообщение Анатолия Голубовского. Но мне так кажется, что возврат эссе, он связан просто с усталостью материала, что называется. 90-е годы были временем жестких форматов. Сейчас время как бы немножко удлинилось, и у людей появилась потребность в длинном дыхании, в длинном высказывании. А что касается выхода книг, то это, мне кажется, как раз абсолютно новым форматом, европейским, известным таким форматом мирового книжного рынка, когда довольно успешный, скажем так, журналист публикует свою книгу. Так что, мне кажется, что мы имеем дело с новым форматом, ну или, возможно, с реинкарнацией старого. Петр Мансилий-Круш что-то хотел сказать.
Да, если можно, я хотел немножко объясниться, потому что вот Анатолий Голубовский сказал, что форматы существовали и в дорыночную советскую эру. Конечно, это так, но я хотел немножко поговорить, если можно, о рыночности формата. Потому что ведь никого не удивляет формат шоколадки, которая вдруг, например, выходит, квадратная шоколадка. Это же тоже новый формат шоколадки такой. Или, например, никого не раздражает вроде бы существование формата А4 бумаги. Это так удобно и хорошо. И рыночная эта штука, на самом деле, очень, потому что глянцевый журнал, который начинает выходить в формате, который просто в сумку влезает, вот дамскую, это удобно, это такое новое слово в продвижении этого продукта на рынке. Но раздражать, мне кажется, формат начинает в тот момент, когда он начинает затрагивать интересы людей, которые хотят заниматься творчеством. И им кажется, что их сгоняют в какие-то рамки. И кажется им, что они становятся вот теми самыми упаковщиками, про которых пишут на бумажках в конфетных коробках. Знаете, вот там конфетные коробки, конфеты, это же тоже там их вот формочки такие. Это не формат, а формочки. Их вот отливают в такие формочки, а потом кладут в коробку. И пишут там упаковщица номер 2. И вот для того, чтобы не превратиться в вот эту упаковщицу номер 2, не хочется очень следовать за форматом. Поэтому все так бунтуют. И говорят, вот формат это плохо, давайте с ним бороться. И на самом деле, мне кажется, что это очень правильно, потому что определенная угроза в форматировании всего, конечно же, есть. Вот, не знаю, давайте подумаем, что с этим делать.
Спасибо за это выступление Петру Мансилий-Крузу. «Свобода» в клубе «Абшу». Мы говорим о форматах, о медиаформатах за нашим столом. Ведущий ток-шоу «Большие каналы культуры» Петр Мансилий-Круз, шеф-редактор этой программы Алексей Докучаев, заместитель редактора отдела культуры газеты «Коммерсант» Милена Орлова, главный редактор радио «Культура» Анатолий Голубовский, Даниил Дугаев, главный редактор сайта «Афиша.ру», Николай Клеменюк, заместитель главного редактора журнала «Большой город», и Глеб Олейников, телеканал «СТС» и «Домашний», директор по маркетингу. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, по данным Интерфакса, в 20 регионах проходят митинги россиян, живущих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Россию. Сегодня члены делегации встретятся с патриархом московским и всей России Алексием II. Одной из тем встречи станет положение христиан на Святой Земле. В Тбилиси неизвестные обстреляли корпункт телекомпании НТВ. Как сообщил корреспондент НТВ Нукзар Кириселидзе, в субботу вечером он обнаружил выбитые стекла в своем рабочем кабинете. В милиции считают, что по окнам стреляли из дробовика. На афгано-пакистанской границе в горном районе Северный Вазиристан в субботу произошли ожесточенные столкновения между пакистанскими войсками и отрядами боевиков Аль-Каида. По официальным данным, погибли 46 экстремистов, потери правительственных сил 3 человека убитыми. Вашингтон не будет спешить с санкциями в отношении Ирана, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В то же время Райс считает, что Совет Безопасности ООН должен серьезно обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Телеканал «Аль-Джазира» передал в субботу видеозапись выступления одного из лидеров «Аль-Каиды» Аймана Аз-Заухири. Он обрушился с критикой на западные страны за недавнюю публикацию карикатурного пророка Мохаммеда, который назвал ненамеренным оскорблением мусульман. Премьер Госсовета КНР Вэйн Цзябао открыл сегодня ежегодную сессию Всекитайского собрания народных представителей. В своем докладе глава китайского правительства пообещал сделать все возможное для преодоления социального неравенства и повышения качества жизни граждан страны.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Апшу» форматы. Мы говорим о медиаформатах 90-х, 2000-х. Формат – это обычный способ экономной подачи информации или это средство оболванивания публики. Что же делать с форматами? Поставил вопрос в финале первой части Петр Мансилья-Круз, ведущий ток-шоу «Большие каналы культуры». За нашим столом также шеф-редактор этой программы Алексей Докучаев, Милена Орлова, заместитель редактора отдела культуры газеты «Коммерсант», главный редактор «Радио Культура» Анатолий Голубовский, Даниил Дугаев, главный редактор сайта afisha.ru, Николай Клеменюк, заместитель главного редактора журнала «Большой город», и Глеб Олейников, директор по маркетингу телеканалов СТС и «Домашним». Еще одна цитата, которая, пожалуй, подтверждает выступление Петра Мансилья-Круза. Журнал «Сеанс» готовит блок материалов о 2000-х годах, и формат – одна из их тем. И Андрей Звягинцев, режиссер, автор фильма «Возвращение», написал такой маленький текст. «В отличие от формы, формат – это что-то бездушное, считает режиссер Звягинцев. Заглянув в толковый словарь, можно обнаружить, что понятие «формат» употребляется в значении чего-то технологического. Это размер, чего бы то ни было. Размер как физическая категория. Требование следования формата – это изобретение лукавого ума. Что дает это сухое, лишенное животворящей силы понятие «формат»?» Задает вопрос режиссер Андрей Звягинцев. А я бы сейчас послушал режиссера Глеба Олейникова.
Я вот, собственно, хотел обозначить проблематику, которая вокруг этого слова существует. Я с удовольствием послушал всех участников вот, и понял, что слово «формат» действительно важное понятие в современном, особенно, наверное, медийном пространстве. И проблема, собственно, на мой взгляд, очень проста, поскольку формат – это то, чем манипулирует социум для того, чтобы адекватно воспринимать одно и то же. А чтобы формат наполнить, соответственно, нужна личность автора, который, соответственно, делает творческую, по большому счету, работу. Естественно, вот здесь возникает противоречие, когда социум требует одно, а личность, соответственно, желает, наверное, чего-то другого. Вот. А я хочу сказать о том, что, наверное, действительно актуально вот для современности, это творческие люди, авторы, те, которые создают эти форматы. И те, кто форматы создают, они, соответственно, сильно влияют в целом и на культуру. Это, вот, на мой взгляд, интересно. То есть формат как акт творчества.
Спасибо Глебу Олейникову. Даниил Дугаев, пожалуйста.
Если мы говорим о средствах массовой информации, то хороший журнал или хорошее телевидение или хорошее все что угодно невозможно сделать, если ты точно не знаешь, что тебе нужно сделать. Для того, чтобы составить техническое задание, да, тебе нужно очень четко это представлять. Это и есть формат. Под этот формат ты находишь, например, журналистов и объясняешь им, чего ты от них хочешь. И если эти журналисты этому формату не следуют, или, например, жалуются, что это не то и так далее, то это, скорее всего, просто непрофессиональные журналисты. Вот и все. Вопрос профессионализма.
Это было сообщение Даниила Дугаева. А я, можно одну иллюстрацию? Я разговаривала перед тем, как собирать эту программу, с двумя топ-менеджерами. Один из «Комсомольской правды», а вторая молодая дама из крупной группы глянцевой журналистики. Они мне рассказали одну и ту же историю. Оказывается, обсуждая между собой коллег, они говорят, вот этот человек у нас что-то не в формате. И второй вариант работы с этим человеком, а давайте-ка мы его отформатируем. Мне кажется, что это какая-то ужасно смешная характеристика, как будто про робота говорят, да, или про какую-то компьютерную виртуальную игрушку, да, вот давайте мы этого человека отформатируем. И вот здесь, мне кажется, большое противоречие между тем творческим потенциалом для создания новых форматов, о которых говорит Глеб, и теми жесткими требованиями, о которых говорит Данил Тугаев. Анатолий Голубовский, пожалуйста.
Да, мне кажется, что вот это очень важно. Это вот лирическое отступление, связанное с тем, что вот у нас людей форматируют. Мне кажется, творческие люди это прекрасно понимают, именно поэтому они так эмоционально относятся к этому термину «формат», потому что они воспринимают то, что понимается под форматом, как некоторый репрессивный инструмент. И Тимур Кибиров, и Звягинцев, все они вот так нервно относятся к формату. Вот сейчас вот меня возьмут, да, отформатируют. Хотя, как сказал Глеб, и я с ним совершенно согласен, никто не мешает вложить душу в формат и сделать его там живым и каким угодно. Более того, очень часто формат связан с человеком настолько плотно, что не может вообще существовать вне этого человека. Вот человек и есть формат, и никуда тут не деться. А редактура, вот, с которой ассоциируют творческие люди формат, она всегда репрессивная. Это, так сказать, закон жизни, тут никуда не деться. Но при этом, если обратиться к телевизионному, радиоформату, вот какой-нибудь формат покупают когда, где-нибудь далеко за границей, к нему люди, которые этим форматом владеют, предлагают такую толстую книгу, которая называется «Библия». И в этой «Библии» оговариваются детали, связанные с тем, как выглядит программа, как одет ведущий, там, что он говорит по текстам, по оформлению студии и так далее, и так далее, и так далее. Не дай бог тем, кто купил этот формат, каким-то образом отойти от этой Библии, потому что сразу возникают некоторые штрафные санкции. При этом, вот, например, опыт отечественной телевидения свидетельствует о том, что даже вот, когда формат покупается в такой Библии, где все оговорено, никто не мешает тем, кто работает внутри этого формата, становиться культовыми персонажами для публики, которые совершенно неважно, есть Библия, нет, называется это форматом или как-то еще.
Анатолий Голубовский, Николай Клеменюк.
Первое, наверное, правило профессионализма. Давайте, так сказать, договоримся, что мы употребляем термины как термины, а не в общекухонном смысле. Формат, о котором мы говорим, не имеет абсолютно никакого отношения к размеру бумаги А4. Может быть, он имеет больше отношения к чемоданному формату, но скорее метафорическое. И абсолютно никакого отношения он, строго говоря, не имеет к литературным, допустим, или кинематографическим жанром. Это термин из мира средств массовой информации, в которых важно то, что некоторый постоянный набор параметров может воспроизводиться, ну, если не до бесконечности, то очень большое количество раз. Сериал должен выйти 16 серий. Передовая статья в газете должна появиться каждый день, и в ней должно быть 12, допустим, тысяч знаков, и она должна быть именно такая, а не такая, как комментарий на третьей полосе. И так далее. Довольно странно сравнивать это, скажем, с сонетом, который тоже жестко заформатированная литературная форма, но существует совершенно для другого. Не говоря уже про то, что преодоление канонической формы, как там нас учила, скажем, русская формальная школа, является одним из основных моторов художественного творчества. Вот есть роман «Становление». Сначала его придумали. Герой родился, у него было детство, он там пережил то-то, то-то и то-то и стал настоящим человеком. Дальше с этим романом «Становление» можно как-то играть или поставить его с головы на ноги.
Николай Клеменюк, можно я сейчас отдам слово Алексею Докучаеву?
Я бы хотел вернуться к цитате Звягинцева и, собственно, спросить Николая, а считаете ли вы, что формат и форма – это полные синонимы?
Нет, абсолютно, это абсолютно разные вещи. Я не совсем понимаю, почему Звягинцев, который не является жанровым режиссером и не работает, так сказать, в этих рамках, вообще говорит о форматах. Ну, есть там, понятно, широкоформатный фильм, есть там некоторые ограничения по продолжительности художественного фильма, а также по материалу и так далее. Вообще кино – это изначально искусство, которое очень связано с техническими средствами и, соответственно, с жесткими рамками, в которых оно существует. Там кинотеатр, ограничения по времени и так далее, и так далее. Кэмерон работает в форматах. Звягинцев работает в другом пространстве.
Николай Клеменюк выступил. Я напомню, что у Звягинцева был опыт работы на телевидении. Видимо, он говорит...
Детектив вот, «Чёрная комната». Жанровое абсолютно произведение.
Уточнение.
Ну, Анатолия окей, сказать, большой успех Звягинцева случился вне, сказать, форматных ограничений. Очевидно, что это...
А я вот уверена, что это произошло именно потому, что он очень хорошо изучил форматы.
Одно другому совершенно не мешает.
Анатолий Глуповский.
Одно другому, может, и не мешает, хотя получается, что мешает. Потому что, вот, например, в этом году на Берлинском кинофестивале ни один российский фильм, кроме фильма «Лавитор» режиссера Фархота Абдуллаева, который участвовал в Киндерфилмфесте, то есть в фестивале для детей, не присутствовал, да? Они присутствовали не потому, что вот практически совсем вот такого ничего хорошего нет, а потому, что у Берлинского кинофестиваля есть формат. И в этот формат попадают фильмы совершенно разных жанров. Это может быть артхаус, это может быть какой-нибудь детектив, триллер, но политический. А артхаус тоже социально ориентированный. И это формат Берлинского кинофестиваля. И ничего такого замечательного советская российская кинематография, извините, не предоставила. Вот трагическое несовпадение вот формата вот этого мероприятия и форматов тех фильмов, которые здесь происходили.
Слушай, в чем, я не понимаю, в чем трагизм?
Нет, трагизм
есть, там,
для России.
Газета «Коммерсант», в котором есть такой-то способ высказывания. Если, сказать, мы совпадаем, да, то я пишу заметки, условно говоря, в газету «Коммерсант». Если мы не совпадаем, я пишу в своем живом журнале, то есть в этом блоге, или пишу, сказать, сразу книжку.
Мы вообще обсуждаем эту историю здесь. Не потому, что вот есть профессиональная необходимость, да, чтобы вот были форматы, а потому, что это серьезная проблема. Термин или вот все, что с этим связано, действительно реально вызывает некоторую озабоченность общества, и профессионального сообщества, и общества вообще. Это связано прежде всего с тем, что теперь это слово употребляется, во всяком случае, в средствах массовой информации, как что-то не вполне хорошее, не вполне правильное в связи с интересами общества. Я хочу понять, на самом деле, почему вот так вот испортил себе репутацию этот термин.
Анатолий Голубовский высказался. «Свобода» в клубе «Апшу». Мы говорим о форматах. У меня есть ответ, ну, то есть одна из версий ответа. Я думаю, что вот эта озабоченность общественная форматом, она связана с тем, что люди не доверяют идеологиям, а у формата в том смысле, о котором мы пытаемся говорить, мне кажется, что не стоит сейчас замыкать одними профессиональными рамками. Это вот к Николаю Клеменюку реплика. Это слово, мне кажется, его референция сейчас гораздо шире. Именно поэтому оно становится предметом нашего обсуждения. Так вот, мне кажется, что люди просто не доверяют этому идеологическому привкусу. За ним действительно чувствуется какой-то призрак, такой, знаете, призрак и цензуры, контроля. Некого... Вот у меня есть знакомый психоаналитик, который совершенно всерьез меня убеждал, что вот это форматирование на радио, вот эти короткие джинглы, вот эта вся такая агрессивная подача информации, да и, в общем, и к телевидению это относится, и к каналу «Культура» в том числе, дорогие ребята, что это все такой способ манипулирования публикой. Не тоталитарный, но вот такой вот принятый в демократическом обществе способ манипуляции публикой. То есть некоторые люди просто в ужасе от того, как поменялись форматы. Я думаю, что просто они не в состоянии справиться с тем, как поменялось время. Ну, время же постоянно меняется, да, оно приобретает какие-то формы, и в СМИ это очень хорошо видно, извините вот за эту аббревиатуру, да, в средствах массовой информации, но вообще в искусстве, особенно в тех видах искусства, это уже к Милене реплика, которая находится между артом и медиа, это все очень хорошо видно, эта скорость получения информации является немного непривычной.
В этом же смысле стало употребляться неожиданным образом такое понятие, как вкус и, соответственно, пошлость. Все мы, наверное, прекрасно помним историю с Леонидом Парфеновым, когда, значит, одним из аргументов до того, как эта пресловутая корпоративная этика включилась, был разговор про пошлость, что это все слишком пошло и не соответствует, значит, высоким эстетическим требованиям его прекрасной программы. С использованием слов «вкус», как и «формат», и что угодно в политических, скажем, или каких-то там других не очень приятных манипулятивных целях, мы встречаемся на каждом шагу, это о самом формате не говорит абсолютно ничего.
Это был Николай Клеменюк, Глеб Олейников.
Я хотел вот каким-то опытом поделиться по созданию форматов, поскольку я занимаюсь не только телевидением, но и кино. Вот существует такой формат, который называется киноклуб, например. Вот, и у нас существует киноклуб «Синефантом». Формат очень простой. Это показываются фильмы обязательно в присутствии автора. И после зрители, соответственно, с этим автором проводят дискуссию, обсуждение. Формат, он же на самом деле вещь очень полезная. Им как бы можно манипулировать. И более того, формат — это наиболее репрезентативная форма. Я вот просто вспомнил об этом, потому что говорили о Берлинском фестивале, на котором не было российского кино вообще, ну или, может, какие-то совсем маленькие вкрапления, а буквально там за 2 недели до этого проходил Роттердамский фестиваль. И, к примеру, клуб «Синефантом», поскольку он как бы понятен как формат, им очень просто манипулировать и объяснять, ну, что это такое и что происходит. Мы на Роттердамский фестиваль привезли много режиссеров, и у нас было 36 сеансов под маркой «Синефантом». То есть, в принципе, это очень, ну, как бы большая цифра. И по большому счету, это именно благодаря формату произошла такая большая репрезентация русского, российского кино.
Спасибо, Глеб Олейников. Милена Орлова.
Я тут все это слушала, и мне показалось, что ощущение репрессивности формата возникает не от конкретного какого-то формата, да, который обвиняют там в чем-то, от совокупности форматов. Вот эта совокупность форматов, она, по-моему, сейчас, ну, вот в средствах массовой информации не предоставляет возможность всем, ну, так сказать, сегментам публики получить свой формат. Если можно это так сформулировать, да, потому что, скажем, ну, я не знаю, это слово уместно ли, но интеллигенция своего формата не получает. Есть форматы, нацеленные на, скажем, не слишком требовательную публику, которая готова там развлекаться. Есть форматы, нацеленные на молодежь, да, есть там «Спокойной ночи, малыши», это для детей. А есть какой-то довольно большой сегмент людей, которые сейчас не находят свой формат в СМИ, мне так кажется.
Спасибо, Милена Орлова. Алексей Докучаев.
Мне кажется, что, собственно, негативное отношение к понятию формат, в частности, связано с тем, что довольно большое существует количество форматов, и для людей, работающих в средствах массовой информации, форматы стали образом мысли. Огромное количество людей занимается выдумыванием, собственно, этих форматов, этих форм, не вкладывая в них особенный смысл. То есть основная цель — придумать какую-то форму, которая была бы интересная, которая была бы новая, и ее бы не было у других, у конкурентов. И при этом, что потом в эту форму вложить, не очень важно. Видимо, в связи с этим действительно есть большой класс людей, которые не находят, видимо, не своего формата, а того смысла, который они хотели бы из средств массовой информации извлечь.
Спасибо. Алексей, Николай Клеменюк.
Если попробовать договориться о терминологической точности и считать, что формат – это там способ организации информационного потока, то проблема может возникать в том случае, если эти форматы или эти способы организации информационного потока монополизированы, как, например, происходит с системой кинопроката. Если пытаться делать крупнобюджетные фильмы, то ты работаешь с одной, в общем, монопольной системой кинопроката, приходится подчиняться их форматом, их требованиям к организации информационного потока. Приблизительно то же самое происходит у нас на нашем российском телевидении. В области печатных средств массовой информации положение немножечко полегче, потому что там существует все-таки некоторое многоголосие. Я говорю сейчас не о политическом даже, а многоголосие жанровое. Поэтому там, так сказать, жить людям легче, и можно всегда найти себе формат по душе. Что касается кино, если ты хочешь снимать фильм с бюджетом $100 миллионов, ты вынужден подчиняться рейтинговой системе. Если ты снимаешь фильм бюджетом $10 миллионов, то ограничения по формату для тебя уже играют значительно меньшую роль.
Так считает Николай Клеменюк, Анатолий Голубовский.
Вот, Николай, вы когда произносили эту речь, вы сами говорите, вот у печатных СМИ вроде как положение полегче. И даже в этом звучит вот некоторое эмоциональное все-таки отношение к формату. И мне кажется, что оно неизбежно. И договориться вряд ли удастся о том, что вот все это в сферу формы отодвинем, и тогда не будет никаких проблем.
Это было о монополиях.
И я говорю о монополиях. Потому что если вернуться еще в историю, но недавнюю, не в советские времена. Вообще вся эта дискуссия по поводу форматов и все это напряжение, по-моему, возникло с того момента, когда появились такие попсовые музыкальные радиостанции, и одна музыка попадала туда как форматная, А другая музыка не попадала туда, как неформатная. При этом совершенно было очевидно, что во многих случаях решение вопроса о форматности или неформатности той или иной музыкальной композиции решается путем использования некоторых конвертов с деньгами. Это действительно серьезная проблема, потому что формат, конечно же, связан с содержанием, с идеологией и со всеми прочими. Все это мне напоминает старый анекдот, как раз из советских времен, а не из постсоветских времен, о том, как Иван Петрович там заказывал всегда на радио Полонез Огинского, заказывал, говорит: Иван Петрович, пожалуйста, слушайте Полонез Огинского. В какой-то момент он сказал: вы знаете, я хочу послушать симфонию Штокхаузена. Ему сказали: знаете, не выпендривайтесь, Петр Иванович, а слушайте свой Полонез Огинского. Вот. Это произошло, потому что Штокхаузен был совершенно неформатен вот того советского радио, которое там существовало. Просто вот истоки этой дискуссии как раз вполне технологичны и обозначены, как мне кажется.
Спасибо Анатолию Голубовскому.
Понимаю, какое отношение имеет злоупотребление, вот явное, про которое вы сказали.
Я говорю о форматности содержания.
Если человек позвонит на радио «Шансон» без всякого конверта с деньгами и попросит исполнить ему того же Штокхаузена, то будет довольно забавно. Розенбаум ему поставят.
Я про другое же говорил, вы просто меня не услышали. Я говорил о том, что напряжение будет сохраняться до тех пор, пока это слово будет связано с каким-то содержанием.
Спасибо Анатолию Голубовскому и Николаю Клеменюку. В соответствии с форматом нашей программы мы заканчиваем ее вашими короткими выступлениями. Но я бы хотела еще раз процитировать Звягинцева. Он считает, что формат несет за собой обезличивание, в то время как в искусстве интересна именно личность. Личность не сунешь в формат. Хотя, возможно, интересно бывает поработать, втиснув себя в определенные рамки. Но делать из этого правила очередная глупость. Ничто в искусстве не делается по правилам и только за деньги. Творчество же должно быть самоценным, иначе это кабала. Знаете, какая мысль пришла мне в голову? Почему наши творцы так обеспокоены тем, что их кто-то заставит мыслить в рамках формата? Я вообще думаю, что формат все-таки это некая структура, которая позволяет утилизировать некую информацию. А эту информацию нужно создать. И беспокоятся как раз те люди, которые вот в этом самом своем творческом процессе создают новые смыслы. Мне кажется, что работая внутри жесткого формата, новый смысл в искусстве, в политике, в экономике создать довольно сложно. Милена Орлова, пожалуйста.
Мне просто кажется, что вот это противопоставление творческих создателей смыслов с простыми лошадками рынка СМИ, которые вынуждены ходить по кругу, грубо говоря, таскать воду каждый день, мне кажется, что это просто неуместно. То есть это две разные, собственно, сферы. И, конечно, прекрасно, когда этой лошадкой как бы оказывается очень творческий человек, который вдруг неожиданно создает какой-то новый смысл и формат. Но, в принципе, по-моему, это просто разные области культуры, мысли, там, цивилизации. Просто это совершенно разные вещи. Профессиональная журналистика, которая не требует от человека быть супер, гением, да, это не требуется. И, собственно, если он просто будет честно работать в формате, этого уже достаточно для того, чтобы человек был хорошим, например, журналистом.
Спасибо, Милене Орловой, Петр Мансели-Круз.
Вы знаете, я сейчас вспомнил такого замечательного французского социолога Пьера Бурдье, который написал очень серьезный труд о журналистике и, в частности, о телевидении, одной из главных мыслей которого было то, что ориентированность на потребителя и рыночность средств массовой информации приводит к жуткому однообразию, болоту и каше, и обессмысливанию вообще этого самого журналистского труда. Мне кажется, что это такой левый типичный французский взгляд на рыночную ситуацию, как на неприемлемую. Он не очень правильный. И в этой связи я хотел вспомнить то, что говорил сегодня Глеб о создании новых форматов. По-моему, если для создания нового смысла вот в нынешних форматных условиях нужно создавать новые форматы, значит, нужно это делать.
Спасибо, Петру Мансели-Круз. Алексей Докучаев.
Мне больше того кажется, что всякое создание новых смыслов влечет за собой и создание новых форматов. Люди, работающие в средствах массовой информации, почему-то уверены в том, что они твердо знают, что необходимо их потребителю. И часто эти идеи и это знание оказывается ошибочным. И в связи с этим мы имеем некоторое количество форматов, которые явно совершенно не вписываются те смыслы и те идеи, которые могут еще быть интересны этим людям.
Спасибо Алексею Докучаеву. Анатолий Голубовский.
Мне кажется, что никакой драмы и трагедии, связанной с тем, что вот есть такое явление под названием формат, в общем-то нет. И очень важно, чтобы каждый человек, который в журналистике работает или в высоком искусстве, если он понимает, для чего он это делает сам по себе и для кого он это делает, то если он две эти проблемы решает, то тогда может использовать и существующий какой-то формат, и придумать какой-то формат под новый смысл. Я совершенно согласен с тем, что каждый новый смысл, он должен как-то быть отформатирован, поскольку иначе он не дойдет ни до кого, кроме тебя.
Спасибо Анатолию Голубовскому. Даниил Дугаев.
Я считаю, что надо меньше нервничать и больше думать. А люди, которые боятся форматов, мне кажется, просто считают, что все уже придумано, а на самом деле придумано, как всегда, не все.
Спасибо Даниилу Дугаеву. Николай Клеменюк.
Ну, кажется, мы договорились, что формат – это способ массового воспроизводства какой-то информации, какого-то типа информации. Это значит, в принципе, что бы мы ни говорили, в один формат можно заливать все, что угодно. Поэтому новизна возникает как раз в том месте, где и появляется новая оболочка для заливки. Поэтому, собственно, производство нового формата, создание нового формата – это и есть создание нового смысла, и наоборот.
Спасибо Николаю Клеменюку. Глеб Олейников, пожалуйста.
Вот как служители Господа, священники, обязаны разъяснять человечеству смысл начала и конца жизни, по сути, основного формата, так и служители масс-медиа, которые, собственно, за этим столом собрались, обязаны разъяснять смысл формата клиентам, которыми они работают. Ну, то зрители или профессионалы. Вот, собственно, и все.
Спасибо. Это был Глеб Олейников, директор по маркетингу телеканалов «СТС» и «Домашний», режиссер, один из отцов-основателей «Параллельного кино» России, Николай Клеменюк, заместитель главного редактора журнала «Большой город», Даниил Дугаев, главный редактор сайта afisha.ru, Анатолий Голубовский, главный редактор «Радио Культура», Милена Орлова, заместитель редактора отдела культуры газеты «Коммерсант», Петр Мансилик-Рус, ведущий ток-шоу «Большие каналы культуры», и Алексей Докучаев, шеф-редактор того же ток-шоу «Свободы в клубе Апшу». Форматы вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».